Всем привет! С вами Хапова Любовь. И сегодня я разговариваю с преподавателем аргентинского танго, руководителем собственной школы, хореографом, основателем, можно так сказать, аргентинского танго в России, Валентиной Устиновой. Валя, привет!
Привет, Люба! Я наконец услышала твою фамилию. Как приятно! Наконец знать полностью, как тебя зовут.
Я рада, что это все-таки произошло. Расскажи, пожалуйста, кто ты вообще по профессии, как ты попала в танцы и, в частности, в танго?
По профессии я преподаватель русского языка и литературы. Вот так вот, если по-хорошему. Но я никогда не работала по этому роду деятельности. И вспоминая мою бабушку, она мне говорила: «Валя, ты всегда будешь, ты будешь только преподавателем». И я всегда отбрыкивалась руками и ногами, говорила: «Никогда этого не будет, я не люблю эту профессию, мне это не нравится». И вот на тебе. Вот так оно и произошло. Ну, вообще-то все как бы начиналось с Московского университета, куда я попала в студию пантомима. Пантомима тогда уже была таким, наверное, как-то... Вот если сейчас про танго, можно сказать, что он находится на взлете, наверное, да, в Европе, в России, то пантомима тогда, можно сказать, так умирала. Вот. Но, тем не менее, оставались еще очень сильные педагоги. Вот, собственно, оттуда началось мое преобразование в человека пластики. Потихонечку с образования собственного театра, с умирания, потом, вернее, расцвета собственного театра. Не моего, а вот моего мужа Саши Пепеляева на тот момент. Как-то вот и произошло становление, из которого я поняла, что я, скорее всего, не актриса, не танцовщица, не мим. Скорее, вот мне больше нравится ставить. Ну, преподавать тогда как бы об этом даже и речи не шло, но такие были у меня вот порывы и стремления. А потом вот я поехала заниматься в Голландию, где, собственно говоря, первый раз увидела аргентинское танго. Любовь произошла, наверное, с первого взгляда, поскольку я тогда очень увлекалась современным танцем, модерном и контактной импровизацией, то еще очень долго, я фактически 10 лет продолжала заниматься именно этим видом движения и хореографии. Ну и плюс, конечно, постановки в театре. Когда я вернулась из Голландии, так произошло, что мне доверили постановку в Малом театре, и после этого началась моя фактически 10-летняя такая театральная жизнь постановщика хореографии в драматических спектаклях.
Скажи, а в каком году это было, когда ты первый раз в Голландии увидела само танго?
91-й год. Я увидела его в парке. Называется такой парк Фондель-парк. Летом, под дождем, все было очень романтично, очень красиво. Маленький оркестрик, трио и одна пара танцевала на летней эстраде под дождем. Все было прекрасно. Я просто как вот раскрыла рот и 40 минут сидела, не отрываясь, смотрела на это зрелище. Вот. Ну и еще, конечно, постоянно я видела афиши, и я вот уже точно не помню, то ли это были танго-шоу, но в любом случае были афиши с приглашением на уроки, и на уроки, наверное. И вообще вот как-то вот аргентинское танго было, ну как-то это было заметно в городе.
Ты имеешь в виду Москву?
Нет, это был Амстердам. Там, где я первый раз увидела и, собственно, познакомилась с этим видом танца, но исключительно только познакомилась, буквально вот прикоснулась.
Как так получилось, что ты начала преподавать именно танго?
Я походила на практике, а потом уже вот через много лет я вспомнила, что, видимо, это была, как бы по месту я вспомнила, это была, видимо, Академия дель танго в Амстердаме, куда я попала на практике. И такой маленький аргентинец, дедушка, ну не дедушка, это, наверное, он сейчас дедушка, тогда он еще был вполне очень даже не дедушка. Вот, он меня как-то тут же схватил и охватил своим вниманием, стал меня, что называется, танцевать. Несмотря на то, что я совершенно, конечно, там не имела никакого понимания о социальном движении, о парном движении, и вот мы с ним практиковались. Ну, и не только с ним, и кто там еще был. Ну, танцевали, надо сказать, они тогда еще довольно плохо, вот кроме вот этого аргентинского преподавателя. Ну, и все равно это для меня было, в общем, конечно, откровением. Но это было совсем недолго и немного. Вот. А просто когда я вернулась в Москву, так получилось, что в 95-м году в Малом театре была постановка «Пир победителей» по Солженицыну. Это такая драма в стихах. Вернее, не драма, а какая-то комедия в стихах. Ее, кстати, выложили в Ютубе, ну, вот как бы куски этой постановки. Там даже есть отрывки танцев, но их долго надо ждать, это там второй акт. В общем, короче, там весь второй акт был в танцах. И Борис Морозов, это сейчас главный режиссер театра Советской Армии, тогда он работал в Малом театре. Он меня позвал на эту постановку и сказал, что весь второй акт будет в танцах. И когда он мне стал рассказывать сюжет, то я говорю: о, боже мой, как же это похоже чем-то на ночного портье. Он говорит: да-да-да, вот у меня были тоже такие ассоциации, я прямо рад, что мы понимаем друг друга. Вот я говорю: ой, а как было бы там хорошо аргентинское танго? Не знаю, почему я это сказала. И он сказал, что аргентинское танго — это вообще любовь его жизни, он вообще бы сам мечтал научиться. И, в общем, как-то вот на этом и произошло отчасти сотрудничество. И вот удивительная вещь, уже когда произошла... Нет, слушай, пожалуй, это было до премьеры, вдруг я вижу афишу. Наверное, это было осенью 94-го года. Ну, конец осени почти уже. Или декабрь 94-го. Короче, в театре «Оперетта» вдруг смотрю афиши. Тогда, конечно, вообще не знала, не поняла. Я только поняла, что это аргентинское танго. Приезжает шоу из Аргентины. А потом я уже идентифицировала, когда я стала смотреть. В общем, это было шоу «Моры Годой». Как называется, я уже не помню. Ну, наверное, это можно тоже найти в инете. И я прихожу на первый спектакль. Там было всего два спектакля. Реклама была ноль, только афиши на театре «Оперетты». Вот. Ползала. Шоу просто роскошное, великолепное. Участвовали там, кстати, сейчас тебе скажу, Мигель Анхель Зотто, его тогдашняя партнерша и великая любовь. Не вспомнишь?
Не Милена Плебс.
Милена Плебс. Они были молодые, роскошно до умопомрачения. Меня поразили просто, и вообще всех свалили с ног на повал. Они были очень артистичные, помимо танца, то есть они были актеры-актеры. И я пришла с этого спектакля, позвонила Борису Морозову и говорю: Борис Александрович, надо срочно идти вести всю труппу, смотреть. И почти вот все, кто участвовали в спектакле, мы все пошли на этот второй, на второе представление, смотрели. Ну, очень мало, конечно, что мы смогли сделать потом в нашей постановке, потому что, во-первых, я не танцевала, собственно, я могла только как хореограф сделать, поэтому, естественно, это было все постановочное, но, естественно, никто там никого не вел и не следовал. А потом уже, когда я устала работать в театре, в театральном училище Щепкина, я попыталась открыть собственную школу. Мы открыли с моей подругой, которая явилась, собственно, одним из тоже из первых преподавателей фламенко в Москве позже. Вот мы открыли, ну, как бы школы так нельзя сказать, это очень крупно сказано, ну, как бы школа современной хореографии. Поскольку на тот момент это было фактически почти, можно сказать, вообще не было представлено в Москве, то, естественно, к нам стало ходить огромное количество народу, и как-то это вот все очень развивалось. Нам приходили очень интересные люди, которые тоже потом стали в итоге людьми, которые начали какое-то новое течение, или действительно творческие люди, которые ждали какого-то обучения в этом виде движения. Поскольку у меня уже были до этого постановки в Щепкинском театральном училище, связанные с танго, у меня было на тот момент, все будут смеяться, наверное, 6 дисков, 6 CD аргентинского танго. Ну, в основном они были такие не очень танцевабельные, конечно. Ну, такие были и танцевабельные, но не слишком. И я иногда ставила эту музыку на уроках современной хореографии. Народ меня спрашивал: боже, какая там потрясающая музыка. Что это такое? Я рассказывала, что это танго. И в какой-то момент вот на одной группе вот эти люди, которые интересовались, собственно говоря, не только современным танцем, но и чем-то еще вообще, много чего хотели. Они говорят: вам, ну, как бы надо организовать нам группу по аргентинскому танго. Ну и, собственно говоря, вот мы так и попробовали. Мы, во-первых, сделали рекламу. Не только люди, которые участвовали в тот момент в нашей школе. Ну и кто-то, может быть, кто бы заинтересовался. В апреле мы набрали первую группу аргентинского танго. Это было в 98-м году. У нас было три мальчика.
А девочек сколько?
Ну, девочек было, конечно, значительно больше, но надо сказать, что в сентябре мы делали добор. В итоге у нас, на самом деле, у нас был гендерный баланс, я считаю. У нас был реальный, прекрасный баланс. У нас был, наверное, человек 16. Ну, иногда варьировался, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но удивительным образом эта группа первая занималась целый год практически в неизменном составе.
Кто-нибудь из них дожил до сегодняшнего дня в танго?
Ну, конечно. Здрасте. Ну, кто у нас там был в первой группе? Во-первых, конечно, я не могу не отметить первый мужчина, который, можно сказать, меня поразил, который записался на наш первый курс аргентинского танго, это был Саша Визгов. И я помню, когда он пришел, еще до начала курса, он хотел познакомиться и там, увидеть зал, увидеть преподавателя. И мы с ним, наверное, полчаса разговаривали в коридоре. Мне очень понравился его подход, и было очевидно совершенно, что этот человек неординарный. То есть его влечет что-то, чего он давно ждал, наверное. Когда он уходил после нашего разговора, я еще подумала, интересно, вернется он или нет на эту группу. И он пришел на эту группу, он действительно занимался фактически целый год. Но просто в какой-то момент стало очевидно, после приезда первых же аргентинцев, что, конечно, мы пробуем делать разные вещи. На самом деле было придумано очень много упражнений, которые до сих пор использую не только я, но я их обнаружила в преподавании очень-очень многих аргентинских преподавателей, и не только аргентинских, и европейских. Тут, конечно, загадки нет, потому что я, собственно, хореограф и вышла из современного танца, из контактной импровизации, а в контактной импровизации практически все это есть. Люди, которые преподают танго, они тоже используют это. Многие занимались в свое время, у них в прошлом это современный танец. Да, и когда приехали первые аргентинцы, конечно, действительно нам показали. Вообще, даже были не аргентинцы, у нас был сначала некий Миша из Америки, который тоже нам кое-что показал. Приезжала Света, то ли из Нью-Йорка, то ли из Вашингтона, тоже нам показала. Как вести, как следовать, и не делать ничего, там никакой сложной хореографии. А потом приехал Диего Аришага со своей партнершей, уже не помню, как ее зовут, ну, как ее звали, и тоже вот, собственно, с этого, можно сказать, так, более активно все это началось.
Скажи, пожалуйста, ты танцуешь контактную импровизацию?
Ну, сейчас не танцую уже. Раньше, да, танцевала. Но, опять-таки, Люб, я не слишком танцор, я скорее постановщик. Я участвовала в нескольких проектах твоих или там друзей в 90-х вот, по контактной импровизации, но это все-таки маловато, ну, не так долго. И, наверное, больше у меня было пантомимы, потом у меня как-то сразу, ну, было вот обучение в Амстердаме, и плюс во время нашего театра тоже к нам приезжали разные педагоги, кстати, из Голландии, из Англии нас преподавали, и вообще мы ходили на всякие мастер-классы по современному танцу, который Гитя сделал. Нельзя сказать, что, наверное, вот как обучение танго, если вот как мы берем мастер-классы, да, мы не ходим в школу, там, предположим, в какую-нибудь академию, 5 лет. И изо дня в день не занимаемся. Моя контактная импровизация, она скорее вот единственная возможная на тот момент, она была из мастер-классов.
Ну, на самом деле, я сейчас о тебе узнала что-то новое тоже.
Вот это мне действительно очень нравилось. Не столько даже самой танцевать, мне очень нравилось доставить. И действительно много было постановок в Щепкинском театральном училище, и в московских театрах. Малый театр, РАМТ, театр Гоголя, Таганка. Правда, Губенковская. Сейчас даже не вспомню, что-то еще было. Театр Советской Армии, Малый театр. Это я же, наверное, сказала.
Здорово. Скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, ты весь этот период с самого начала видела, запустила первую волну танго-обучения в России? Вот как, на твой взгляд, развивается танго у нас, в России, в Москве? Какие основные изменения, там, может быть, тенденции ты видишь именно в нашем танго?
Сейчас именно?
Да.
Надо сказать, что танго очень сильно развелось с тех пор, когда мы его начали. Вообще оно развивалось довольно долго. Вот первая такая волна, она была довольно длинная. Я бы сказала так, года 3-4, а то может даже и 5. Когда еще было совсем мало школ, там максимум 5, наверное. И продвигались мы очень медленно. У нас было много мастер-классов, приезжали такие классические звезды. Благодаря мне на тот момент приезжали больше молодежи, более нуэвские, что ли, ребята. Саша в основном приглашал сначала салон и старых маэстрос. Так что я думаю, что это было вот неплохо представлено в начале. Было интересно вот такие две тенденции. Сейчас, конечно, вот уже сказать нельзя, что приглашают или тех, или других. Сейчас, конечно, вообще все какое-то другое. Потом в какой-то момент после 5 лет вдруг пошел резкий очень всплеск. Очень много каких-то разных мероприятий. Появились разные мелонги. Там вот этот Сашин фестиваль. Апрельская лаборатория, другие школы тоже что-то стали приглашать. В общем, как-то вдруг пошел хороший скачок. Вообще, конечно, от того, что появилось много школ, больше школ, прибавилось, конечно, людей, стало интересней. Но тогда мы еще, наверное, все друг друга знали и ходили на одну мелонгу. Так вот, нельзя сказать, что было там 2-3 мелонги. То есть все-таки это было такое еще сообщество, довольно сплоченное, закрытое. И был как раз тогда период, когда, то есть, вернее, что-то стало уже открываться в России, в Украине, и эти люди стали приезжать на московский, во всяком случае, на московский фестиваль. То есть мы вдруг стали узнавать, что мы не одни, и там могут приезжать уже люди из Питера, из Краснодара, из Днепропетровска, так далее, так далее. То есть мы стали узнавать людей. Сейчас, на самом деле, эти люди же не так, фактически, они уже не ездят. Или ездят в очень маленьком количестве, потому что они, во-первых, организуют свои мероприятия, и мы опять стали отчасти закрытым обществом. Ну, не закрытым, это тоже сильно сказано. В общем, сейчас, на самом деле, в Москве представлено все, что фактически можно представить в танго. У нас есть школы, у нас есть преподаватели, у нас есть там волна даже уже старых преподавателей, преподаватели второй волны, третьей волны, новые преподаватели. У нас теперь есть гала-данс, у нас есть свой мундиаль, у нас есть не один фестиваль, а несколько разновидностей фестивалей, как плане танго, семинары. Господи, чего у нас только нет. Ну, естественно, у нас есть мелонги, есть здоровая конкуренция, связанная с мелонгами. Уже можно выбрать. Наверное, чего у нас еще нет, разных поколений. Я имею в виду поколений не тех, потому что старые люди тоже приходят сейчас, но они новые танцоры. У нас нет людей, которые танцуют много-много-много лет. Фактически, когда там я, Саша, Ира, мы состаримся, и нам будет лет по 70, вот тогда можно сказать, что у нас представлено все.
Я думаю, это еще не скоро будет.
Да, но тем не менее, время работает на нас.
Отлично. Скажи, а вот ты говоришь, приходят новые люди, в том числе и такого немолодого, я так поняла, возраста, которые явно, наверное, до этого не танцевали, скорее всего. Скажи, а сложно ли научить обычного взрослого человека без опыта танцевать?
Ты знаешь, тут, если человек действительно вообще не танцевал, наверное, сложно, если у него, предположим, нет какой-то природного там грации, таланта или там хорошей мышечной памяти. Ну, действительно, если он вообще вот как бы не связан с движением, а ему там много лет. Но, честно говоря, мне немножко сложно сказать, потому что к нам до сих пор пока еще в школу почти не ходят старые люди. Вот конкретно не приходят. Но вот у нас сейчас есть одна пара постарше, ну, нельзя сказать, что они старые, наверное, им к 60, да, предположим. Женщина там не танцевала, да, ей сложно, она действительно такая тяжеловатая и так далее. А мужчина, у него что-то такое есть связанное, у него прекрасное объятие, вообще как-то, наверное, у него есть какое-то танцевальное прошлое. Он умеет танцевать вальс. А вообще, вот скорее это надо Володю Гусева спросить. Он же организовал такой интересный проект, я, правда, все никак его не расспрошу про это. Он сделал бесплатные уроки для пенсионеров. И даже какие-то, по-моему, мелонги для них бесплатные свои, в своей школе. Я так периодически вижу, как он выкладывает ссылочки с уроком по мелонге, например, для вот своих пенсионеров. На мой взгляд, это очень хорошая какая-то акция. Потому что, во-первых, она бесплатная, и действительно разные возрасты были представлены у нас. И
общались между собой.
Ты знаешь, вот тут недавно я общалась, собственно говоря, не далее, как вчера, я пообщалась с Таней Балашовой. Она сейчас живет в Ванкувере. Она сказала интересную мысль. В общем, мне очень понравилось. Она говорит, что у них, конечно, в Ванкувере люди постарше танцуют. Ей было очень приятно, сейчас она в Москве, вернувшись там на какой-то, ну, или у нее, или отпуск сейчас, или еще что-то. В общем, короче, она сейчас в Москве. Она говорит, Было очень приятно потанцевать с молодежью, вообще то, что здесь больше молодых людей и так далее, и так далее. Но прошло немного времени, и она стала скучать по тем старым людям, которые приходят на мелонги и делают их, насколько я понимаю, как бы у них есть опыт, они уже прекрасно справляются со своими эмоциями, они, у них нет конкуренции такой, ну или они ее как-то умеют с ней работать. Может быть, больше радуются жизни, потому что они уже какую-то часть пути прошли. Ну, это, собственно, я даже по себе замечаю, я спокойнее гораздо. Они проще относятся немножко к жизни и спокойнее. И я думаю, что вот такие люди вообще очень хороши на мелонгах. Нам однозначно этого не хватает. У нас слишком много вот какой-то такой энергии бурлит. И очень часто из-за этого мелонги могут быть кому-то покажутся или более холодными, слишком спесивыми.
А есть ли что-то, что объединяет всех твоих самых успешных учеников?
Наверное, то, что они учились у меня. Ну нет, Люба, конечно, нет. Я не знаю, что. Ты же понимаешь, вот должен сложиться какой-то пазл. Человек приходит в какую-то школу, или там пара приходит, складывается пазл из преподавателя, ученика, окружения, других студентов, зала, я не знаю, даже адреса, в котором расположен этот зал. Вот если этот пазл складывается, люди занимаются довольно долго, если им комфортно в компании, в группе, ну, до тех пор, пока преподаватель может продолжать давать что-то новое, или они могут получать именно от этого преподавателя, именно в этой компании что-то новое. Я думаю, ну, во всяком случае, их связывает, мы совпали по каким-то пониманию танго, по каким-то ориентирам, по жизненным даже установкам, может быть, отчасти, там, по чувству юмора или там по занудству, и еще почему-нибудь. Но вот в любом случае эти люди выходят потом в мир, и есть такие, которые отходят совсем, мало того, их просто даже не вижу на мелонгах, есть те, которые я вижу на мелонгах, мы фактически не общаемся, но все равно есть люди, которые как-то вот застревают у меня в голове, в моем сознании, и я, видимо, у них тоже застреваю. И мы продолжаем общаться. Возможно, это люди, с кем мы немножко общались чуть ближе, которые там или к нам приезжали, или мы делали какие-то совместные проекты, которые стали отчасти не то, что, может быть, близкими друзьями, но хорошими танго-друзьями.
Хорошо. Зайду с другой стороны тогда. Наоборот. Ты как преподаватель с большим уже опытом, можешь ли по каким-то критериям сказать, что человек безнадежен для танца?
Ну, таких у меня было, наверное, человек 3. И то я не говорила, я даже их, можно сказать, это убирала со своего пути, потому что, ну, или чувствовала, что они будут уже создавать напряжение в школе или в группе. Ну, не мои люди. И когда не отсылала их просто так, я обязательно с этими людьми общалась, предлагала им пойти в другую школу и объясняла даже почему. Вполне прямым текстом, но я умею это делать не обидно, не обижая самого человека. Ну, вот, например, там один человек был просто как бы довольно старый, а у нас вот эта конкретная группа, она была очень молодая. Ну, я его просто направила в другую школу по тем предлогам, что ему просто будет даже комфортнее. А девчонкам, может быть, не очень будет комфортно с ним танцевать, вот, нашим. Просто потому, что, ну, и он себя будет чувствовать из-за этого как-то обделенным, что ли, что они не очень хотят с ним танцевать. Зачем это? И подсказала другую школу, не буду говорить, какую. Одна девушка тоже, вот, ну, как бы у нее не складывалось с партнерами. Ну, я это очень быстро поняла, и тяжелая на танец, но при этом вот как бы тоже были проблемы, что мы должны были что-то обеспечить. Она меня воспринимала в качестве инструктора, не преподавателя танго, а вот инструктора, который обязан клиенту обеспечить полный уход. Тоже вот мы поговорили, я ей предложила другую школу, и, кстати, она занимается и очень даже довольна.
Это не физические какие-то проблемы, да? Это просто несовпадение получается.
Нет, у одного мужчины была проблема, ну, у него, я не знаю, понимаешь, я же не врач, я не могу, ну, кстати, он ничего не запоминал, а то, что я говорила, ничего не делал. Тоже вот это же проблема. А при этом человек, вот с ним как раз это было действительно проблематично, потому что человек, он был очень хороший. Но, тем не менее, мне пришлось как-то его перенаправить. Все обошлось тоже очень легко, все спокойно, и тоже он занимается. Я его вижу периодически. Ничего такого уж плохого не произошло. Вообще, я беру всех. Считаю, что как бы, если человек сам хочет научиться, он научится. Ну, вот, например, вспомнить Матвея. Помнишь Матвея?
Да.
Ну вот пришел мальчик 16-летний, руки, ноги длинные, и вообще в школе еще. Ну, какое там танго? Ну, вот же, он же вырос. В принципе, вот я считаю, сам себя сделал. Видя, что он сейчас танго не танцует, он занимается семейной жизнью и психологией. Ну, я думаю, что он для танго не потерян, будет еще танцевать попозже, не сейчас. То, вот это был такой действительно человек, сам перешел через все ступени, которые мог перейти.
То есть безнадежных ситуаций, если есть желание, не бывает.
Люб, вот для голоданца, для выступлений, для шоу однозначно, это, знаешь, это как балет. Большой театр, в школу, там, насколько я знаю, там проверяют строение, позвоночник, вообще вот косточки, выворотность, возможности. Вот я считаю, для шоу танца однозначно это вот что-то в таком плане. Это действительно отбор. Я обучаю социальному виду аргентинского танго. Если там человек даже кривой, и как мне, знаешь, я не помню, кто-то из аргентинских преподавателей сказал, какая тебе разница, какой у тебя будет сейчас вот партнер тебя пригласит. Пусть он кривой, косой, но если он хорошо ведет, горбатый, какая тебе разница, какой он. Это правда.
Звучит обнадеживающе. Раз уж мы заговорили про аргентинцев, насколько я понимаю, ты была в разных странах, в том числе и на родине танго в Аргентине. Отличаются ли, на твой взгляд, тела танцоров в разных странах? Если да, то чем?
Тела? Ты что имеешь в виду?
Ну вот как у нас говорят. О, вот сразу видно, это аргентинец. Или нет, или это иностранец, или это кто-то конкретный. Вот есть ли какие-то особенности в физическом представлении людей, самопредставлении?
Ты знаешь, вот вспомню опять-таки пример. Как правило, у нас объятию люди учатся довольно долго. Просто потому, что мы, в принципе, вот по жизни мы мало обнимаемся. Я помню, я пошла как-то на... Мы с Сережей пошли в Аргентине, какому-то очень не рекламирующему себя преподавателю, о котором я узнала там через очень хорошего приятеля, аргентинца. Он мне сказал, что, в общем, к нему попасть, в общем, не так легко. И мы занимались даже не в школе, а там в обувном магазине. Была ну, в общем, был маленький зальчик за занавеской, буквально 3 на 3 метра. Туда набилось человек 15. Аргентинцы, уругвайцы, никаких европейцев там не было вообще, ни европейцев, ни американцев, там были местные в основном, которые пришли там совсем ничего не умея. И мы с Сережей, Сережа тогда только тоже полгода танцевал, я побольше, конечно, там 8 лет уже к этому моменту. Мне было интересно просто посмотреть на этого преподавателя. Вот смотри, люди пришли на первый урок танго, он успел дать за один час на маленьком пространстве шаг, очень вперед, очень назад, солид крусадо и поворот. Нехило. И мало того, я скажу, все танцевали. У людей изначально, вот они, им не надо было объяснять ничего про объятия. Они тут же все встали в объятия, как родные. Как будто они это делали всю жизнь. Я считаю, отличается очень сильно этим. Тела готовы к танго изначально. Да, у нас вот это все, это мы объясняем. Я смеюсь над собой, я объясняю через технику. Как там? Тогда ассоциации. Естественно, это все через эмоции, через там, то есть 5-10, через теплоту, рукопожатие и объятия. А иногда мне приходится чисто технически, буквально математически объяснять. Я просто хочу оговориться, я не очень большой сейчас знаток, потому что, во-первых, сейчас я по танго почти не езжу. В тот момент, когда я ездила, например, я любила ездить в страны долго. Вот, например, сначала я ездила в Голландию потанцевать танго. Я была на нескольких зимних фестивалях, ездила к Эрику на интернациональную неделю, там на разные его новогодние акции. Довольно долго. Но я тогда еще очень плохо танцевала там. Поэтому вот я только единственное помню, что они все большие, высокие, и у меня осталось какое-то ощущение, что они плывут, как лебеди по воде. Мягкое какое-то такое танго. фактически как в воде. Потом я пыталась танцевать с французскими танцорами. Я ездила в Париж довольно так активно, прям несколько лет. Там мне понравилось гораздо больше в смысле танго, потому что они вообще совершенно другие, они эмоциональные, они вообще непростые. Хореография у них такая более сложная, более интересная. Для меня гораздо более близкая. Но опять-таки, я еще тоже не очень хорошо танцевала танго. Ну, стал лучше танцевать именно там, наверное. И вот только потом я поехала в Аргентину. Но не создана для танго. Не все, конечно. Но с кем я на тот момент танцевала?
Я вот тебя слушаю, и мне хочется сделать такой вывод. Получается, тела людей в Аргентине, да, аргентинцев, они, может быть, созданы для танго, потому что они готовы к контакту с другим человеком. Я правильно тебя поняла?
Конечно, они готовы, да, да. Я сейчас, видишь, наверное, не очень такой этот логик хороший, так что ты меня можешь... делать выводы из моих текстов. Ну, конечно, они другие. Я помню, у меня было очень сильное впечатление в Аргентине. Мы спустились в какой-то момент в метро. Первые 2 года, вот то, что мы ездили, мы катались на такси, потому что такси было тогда очень дешево. Вот. А потом в какой-то момент мы все-таки решили познакомиться с метро. Мы спустились в метро. Было очень жарко у них тогда лето. У нас несколько девчонок. Мы наблюдали такую сцену. Старик подошел близко и упал вниз. Поезда еще не было, и вот реакция толпы. Я не знаю, что бы произошло у нас, почему-то мне кажется, что не так, как у них. Толпа вся зашевелилась. Пошел какой-то гур-гур, как муравейник. И мы подошли вот поближе, мы поняли, что что-то происходит именно там. Что мы видим? Значит, толпа быстро соорганизовалась. Кто-то послал за врачом, кто-то, чтобы остановили поезд, кто-то еще что-то. То есть, в общем, сразу вот несколько человек самообразовалось, и часть народа, значит, бросилась вниз, чтобы вытаскивать этого старика. Женщины рыдали, стояли рядом, рыдали. Я никогда не видела вот такого подключения толпы вот к горю этого человека. Это было вот очень сильное впечатление. Вот такая нация. Вот представь себе, что у нас в метро кто-то бы упал.
Я думаю, пришлось бы полежать достаточно долго.
Ну да, и, во-первых, было бы много возгласов. Ой, пьяные, вот, что пьяных пускают в метро, там, та-та-та-та-та. Нет, конечно бы что-то сделали, конечно бы кто-то спрыгнул. Уж я не уверена, чтобы кто-то рыдал. И, конечно, в Аргентине там масса других каких-то вещей. Они готовы вроде бы идти на помощь, но все равно это будет маньяна-маньяна. Действительно, когда вот в такой конкретной ситуации надо помочь, они действительно бегут на помощь. И они рады общаться, они рады контактировать, хотят общаться, хотят узнавать новых людей. Тоже не так все просто, конечно.
Все равно здорово.
Да, да, история это хорошая. Она меня сразу как-то к стране, ну, не изменила, а вот раскрыла страну и характер национальный.
Я сейчас хочу такую вещь спросить, тоже связанную с культурой, с социумом. Сообщение, может быть, как раз про то, что ты рассказываешь. С одной стороны, преподаватель танго, как я понимаю, это просто человек, который должен научить как-то двигаться определенным образом, под определенную музыку, любить ее, слушать определенным образом, опять же. Но при этом вокруг самого танца образуется такой очень большой культурный какой-то социальный пласт. И не так давно с несколькими людьми просто общались на эту тему, что у учеников, у вновь приходящих людей возникает масса вопросов, недоразумений даже, как себя вести в такой ситуации, как сделать так, чтобы тебя правильно поняли, а вот если я сделаю так, а если сяк, может быть, я кого-то обижу. У людей масса вопросов, масса проблем, не связанных напрямую с танцем.
Но ты имеешь в виду социальным общением или с традициями, которые они боятся нарушить или еще что-то?
Да, то, что вокруг конкретного действия, вокруг танца, есть очень большая сфера социального. И как ты считаешь, что нужно сделать преподавателю, чтобы помочь человеку влиться вот в такой социум? И вообще, стоит ли перед преподавателем танго такая задача?
Ой, сложная тема. Я не знаю, как делают остальные. Конкретно я делаю так. Ну, я делала по-разному, на разных этапах, в зависимости от своей энергии, возможностей и окружения на тот момент. Я стараюсь всегда вести базовые курсы сама, и на базовых курсах мимоходом мы рассказываем разные истории, стараемся вкрапливать вот эти моменты каких-то правил, кодигас, в шуточной ли форме или в какой-нибудь такой форме, ну, приятной, чтобы люди как бы открылись и с пониманием отнеслись к этим вещам. Предупреждаем их, особенно перед первым походом на практику или мелонгу, о каких-то вот моментах, с которыми они могут столкнуться, и чтобы они не пугались, что это не страшно. Ну, стараюсь еще по возможности, если у нас вот складываются. Вообще стараюсь вытащить людей курсом, но это, ты же сама понимаешь, не всегда это получается. Некоторые вообще так и не доходят ни до практик, ни до мелонг, и после окончания базового курса исчезают вообще. Поэтому в какой-то момент, когда я чувствую, что люди готовы выйти на мелонги, мы сейчас сами мелонги не делаем, мы предлагаем определенные места, ну, какие-то определенные мелонги, где нам кажется, что наших новичков не обидят, чтобы они себя чувствовали покомфортнее, чтобы не звать их сразу на мелонги, которые, где танцуют много хороших танцоров. Например, я долго звала ребят и зову сейчас в Z-бар к Саше Прищепову. Просто потому, что там довольно удобно начинать. И туда не так много ходят сильных танцоров. И им вполне там комфортно и удобно. И когда люди начинают подрастать немножечко, мы можем их звать в другие места. Мы любим приходить, конечно, на мелонги, звать своих студентов. Или они нас зовут, кстати, тоже, чтобы и потанцевать вместе, пообщаться, посидеть вместе. И, собственно говоря, вот в ходе вот первых их походов возникают некие темы. Почему я люблю, чтобы во время обучения они уже, естественно, подключались и ходили на практики мелонги. Такие злободневные вопросы, на которые мы можем ответить и помочь им влиться. Если я, например, просто я сейчас хожу реже на мелонги, я очень люблю делать, например, такого рода вещи. Вчера мы были на мелонге во френч-кафе. Мы пришли, фактически, вот все наши студенты с двух групп, ну, не все, а в начале мелонги были только наши студенты, и мы вполне себя комфортно ощущали. И когда стали приходить первые люди, вот, кстати, там кто-то пришел с чемпионата и так далее, я могу с легкостью хороших людей познакомить очень быстро. Фактически получается так, что они начинают вместе танцевать. Ну, во всяком случае, пробовать танцевать. Хотя бы по разу они станцуют. Если понравится, они потом общаться, контактировать, а может и дружить даже. Поэтому я считаю, конечно, роль преподавателя довольно может быть активной. В идеале, конечно, когда у школы есть или своя мелонга, или свой зал, где устраивают свои практики, и даже мелонги, это, конечно, гениально. Чего уж тут. Таким преподавателям и флаг в руки, конечно, им проще подключать студентов и учиться вот этому социальному общению. Но в любом случае, в какой-то момент студенты и вообще танцоры выходят уже в открытый мир и учатся уже сами на своих ошибках или там на ошибках своих друзей. Без этого никуда.
Бросать людей не стоит, особенно на первых порах.
Я думаю, что людям достаточно сложно, особенно если они по жизни не очень социальные интроверты, конечно, сложно. Есть люди, которых совершенно спокойно можно выпустить. Есть такая счастливая студентка, изумительной внешности, блондинка, с прекрасной фигуркой, очень веселая, смешливая, замечательная дама. Мы позвали группу на первую мелонгу, и мы с Сережей немножко опоздали, потому что ходили кушать, приходим, и она меня обнимает, встречается словами: «Валя, ну как же так? Мелонга, я чувствую, проходит мимо меня. Меня всего 5 партнеров пригласило». Блин! Вот что тут скажешь? Вот счастливый человек. Сейчас танцует со всеми, с кем только можно.
Я хотела сказать про тебя, например, что ты очень редкий представитель. Есть такое модное слово, недавно я о нем узнала, так называемый нетворкинг. Человек, который умеет выстраивать, налаживать и помогать другим делать то же самое, выстраивать социальные связи, то есть знакомит, много общается и вносит таким образом свой вклад в общество.
А вот, кстати, хорошо ли это? Это ж неизвестно.
Я считаю, что это прекрасно.
Я помню, у нас как-то, вот когда мы были в Аргентине, уже там, наверное, раз третий, знали довольно много людей. В общем, приехала пара из Москвы, наших хороших друзей. И буквально на первой же мелонге я, ну так, потихонечку их стала знакомить с хорошими тоже людьми. Ну вот, и потом мне парень, значит, эта пара, он сказал: «Валя, ну так же никто не делает, как ты». Я даже не поняла тогда, что он имел в виду. Хорошо это, в общем, то, что я делаю, или плохо.
Ну, я думаю, если непонятно, то надо трактовать это в свою пользу.
Ну, я помню, знаешь, кто еще этим занималась? Я помню, вообще этим занимается довольно много людей в Москве. Я помню, Маруся занималась. Последний ее там год, наверное, года два или там три в Москве. Просто мы редко виделись, потому что мы ходили на разные мелонги. Помню, самое начало ее, она была очень активной, знакомила людей. Да, наверное, это очень хорошо. Хотя, ты знаешь, Люб, вот сама я лично, я не люблю, когда меня на мелонге знакомят с какими-нибудь мужчинами, хорошие девушки. Потому что у меня сразу возникает ощущение, что меня там этому хорошему партнеру навязали. Но это лично я. Я знаю, что есть много людей, которые это любят. И вот делают это с чистой, ну, как бы душой. Я, собственно, и сама это делаю. Я люблю, чтобы моя мелонга выстроилась по моему сценарию. Вернее, не по моему сценарию, а тот сценарий, который мне небо сам сверху сбросит. Пусть идет, как идет. Я обожаю мелонги. Вообще, когда я приезжаю совершенно в чужие города, где меня вообще никто не знает. Ну, сейчас меня уже, собственно, и вообще никто не знает, потому что я никуда не езжу. Но когда у меня бывают такие случаи, это кайф. Потому что я прихожу, и все развивается вот как развивается. Это прелестно. Вот за что я люблю Тавну.
Скажи, пожалуйста, я тебе сейчас хочу позадавать всякие каверзные вопросы, как умному, во-первых, человеку, во-вторых, старожилу, который все знает и, я бы сказала, во всем разбирается. Первый такой вопрос. На твой взгляд, что такое статус? Откуда он вообще берется в такой демократичной структуре танцевального сообщества? Да, это же, ну, танго — это некое развлечения, такие танцули для удовольствия, да, и вдруг статус. И зачем он там нужен?
Mm-hmm. А вот, кстати, ты меня считаешь статусным человеком или нет?
Я тебя считаю авторитетным человеком.
Ну, то есть это разные вещи в твоем понимании?
В моем понимании они могут как-то пересекаться, но для меня прямой связи нет. Для меня это скорее нечто иерархическое.
Люба, ты очень умная девушка. Честно тебе скажу, так хорошо сказала. Я не знаю, что тебе сказать. Слово «статус», наверное, да. Действительно, я бы предпочитала бы... Я очень рада, если ты меня считаешь авторитетным человеком, потому что статусный человек, получается, что это такая некая карьера, да, выстроенная карьера, ну вот в данном случае в танго. На самом деле есть несколько вещей. Я, в принципе, знаю, как можно создать статус. Но я никогда этим не пользовалась, я не умела это делать. Наверное, действительно, вот все, что мне удалось, это получается то, что я там первый человек, который начал танго здесь, плюс то, что я там 13 лет делала эти мелонги, плюс школа, апрельская лаборатория, не знаю, давала для нам статусность. Ну, то есть мероприятия, которые я делала, да, они приносят, конечно, какой-то вот результат такой в копилочку, и ты становишься вроде как бы, ну, во всяком случае, более известным человеком, я там не скажу, что статусным. Я просто вижу, как... Мне это никогда не нравилось, как люди часто вот приходят, существует такая тусовка, да, и ты попадаешь в эту тусовку, ты там набираешь эту статусность, и ты становишься статусным человеком и часто неприступным человеком для окружающих. Знаешь, кто хорошо про это расскажет? Нана Хачалава. Она, мне кажется, прям бы классно бы рассказала бы все про все это. Опять расскажу пример. Значит, мой первый фестиваль, ну или там второй фестиваль, первый раз мы поехали в Сиджес. Три девочки из Москвы и двое из Санкт-Петербурга. Мы все вместе общались и ходили на эти мелонги. Танцевала я со всеми на этих мелонгах, кто меня приглашал. А со мной еще ездила на этот фестиваль моя студентка из театрального училища имени Щепкина. Она на тот момент прожила там несколько лет уже в Америке. И полгода как танцевала танго. Девица красивая, с роскошным подъемом. И она мне говорила: «Валентина Германова». Она меня еще так как-то, как преподавателя в Щепке звала. Хотя мы очень дружили. Зачем вы соглашаетесь и идете вот с этим танцором и с этим танцором? Это же, ну вот после этого вас будут приглашать только новички, говорила она. Я говорю, слушай, ну я сама новичок, поэтому мне сейчас все равно с кем танцевать. Мне просто приятно, я приглашаю, я танцую. Она отказывала всем подряд, всем подряд. Очень красиво, под разными предлогами, очень элегантно. Вообще себя вела очень статусно. И ты знаешь, ее действительно стали приглашать хорошие танцоры. Хотя она не очень хорошо танцевала, ну, просто недолго. Они ее приглашали, с ней танцевали и больше не приглашали. Потому что ее статус, вернее, ее поведение статусное не соответствовало реальному уровню. И я помню, что первый раз я тогда увидела вот этого как-то статусных танцоров. Очень хотела с ними танцевать, но, конечно, не было никаких шансов, и никто из них, естественно, нас не приглашал. И осталось какое-то вот это ощущение такого задранного носа, такой танго-аристократии, статусности. И сейчас я думаю, что отчасти мнение новичка может рождаться мысли о статусе просто потому, что им неохота танцевать с новичками, ломать там свои спины и так далее. А в реале они могут быть очень приятные люди, когда ты с ними начинаешь общаться. Но есть люди действительно, наверное, не очень приятные. Тогда вот это понятие статусности, оно вдвойне становится отрицательным. Если вернуться к тому, что ты сказала про авторитет и статусность, я, конечно, за авторитетных людей. Они, как правило, мне кажется, более спокойны к окружающим. Может быть, больше интересуются окружающими. Вот я всегда вот за свежую кровь, например. Я считаю, что не зазорно знакомиться с молодыми танцорами, а не только танцевать в своем окружении. Статусность в плохом варианте, мне кажется, это некая закрытость, которая, она ограничивает, мне кажется, человека. Авторитет, хороший уровень танцевания. Действительно, ты не обязан танцевать с новичками, но при этом ты открыт для общения. А что ты думаешь про статус, про статусность?
Ну, для меня это такая какая-то категория, несколько, может быть, абстрактная, скорее собранная из мнений других людей. И почему-то хочется вот на основе этих мнений какой-то синоним статусности подобрать слово пафосность. Но это мое личное мнение. Я в этом не очень много понимаю и хотела поинтересоваться у более опытных товарищей.
Я еще поразмышляю на эту тему.
Как ты считаешь, существует ли истинное танго? И что это такое?
Хороший вопрос. Но я не знаю, что это такое. Мне кажется, сейчас я уже не мудрю над содержанием танго. Не думаю на эту тему, как раньше. Может быть, раньше я, наверное, больше бы ответила. Сейчас, мне кажется, истинная танго или вот некая суть танго – это танго от души, танец от души, когда действительно соприкасаются друг с другом и с музыкой, и у них происходит разговор, обмен энергиями, какое-то общее творчество. Но если это действительно от души, если это не упоение техникой, не упоение своими возможностями, потому что такой танец на самом деле тоже может быть прекрасным. Я помню, когда у меня стали получаться балео, вообще, как мне казалось, что они стали получаться, я умирала от своего собственного танца, мне казалось, что это так прекрасно. Сейчас это все, естественно, вообще мне никак не интересно. Просто получаю удовольствие от хорошей беседы.
Не хочется вернуть то время.
Ты знаешь, конечно, когда ты постигаешь какую-то новую область, тем более такую потрясающе интересную, когда ты связан, ты не один, да, ты в компании, ты в паре, такая прекрасная музыка. Когда мы учились, мы же учились медленно, так как учатся сейчас. Сейчас люди учатся гораздо быстрее. Я могла учиться сначала только у самой себя, потом вот стали приезжать преподаватели. Можно было учиться, но все равно танцевать-то было еще не с кем. Что мы там вначале танцевали первый год или там первые 2 года мы танцевали очень вперед, очень назад. Все, там солиду круассану. Не понимали еще никакой радости, просто в шагах. конечно, мне, ну, мне не то, что хочется вернуть, уже такой большой путь пройден, конечно, мне ничего не хочется возвращать, но просто, да, иногда жалко бывает, вернее, на семинаре ты получаешь огромную информацию, но просто эти крохи только ты можешь впустить в свое тело, потому что тело, оно сопротивляется, оно не может все это сразу воспринять, когда оно еще не готово к таким пируэтам. Это было безумно интересно. Во-первых, это тогда было все очень личностно. Сообщество было маленькое, когда приезжали преподаватели, они сразу становились частью нашего маленького сообщества, и они показывали нам все как, ну, совершенно все по-другому, не так, как сейчас происходит на крупных семинарах, где приходят разные люди, никто никого не знает, преподаватели их не знают, мы их не знаем. Тогда все было не так. Я помню семинары, когда мы все, вся группа из разных школ, пусть из разных школ, мы все друг друга знаем, мы ходили и обменивались опытом, кто чего понял из того или другого упражнения. И всем было интересно как-то поделиться своими впечатлениями. Это было потрясающе. И первые поездки, конечно. Сейчас уже для нас все не так. Но, с другой стороны, это все так для тех людей, которые начинают учиться.
Жизнеутверждающе. Недавно у нас с моей подругой возник такой небольшой спор. Началось все с того, что периодически в любом сообществе, там и у нас, и в Москве, и в других городах, поднимается такая тема, что может ли преподаватель, например, мужчина, обучать женщин женским техникам? Или наоборот, возможно ли для преподавателя женщины научить мужчину вести, к примеру? И мое мнение такое было, что если человек приходит именно танцевать, то есть ему не хватает знаний о движении, о какой-то форме, то я, как, например, лидер, могу научить вести любого мужчину. Но если человек приходит, если можно так выразиться, учиться быть мужчиной, то я, как женщина, не чувствую себя компетентной в том, чтобы научить его быть мужчиной.
Зазвернула.
И моя подруга мне возразила, что там на самом деле твой самый такой важный опыт чувствования себя женщиной она получила рядом с другим мужчиной. Не женщина ей его дала. Я подумала просто на эту тему какое-то время и хотела бы добавить, что с одной стороны да, с другой стороны, если человек не видит достойных примеров подражания для обучения в своей жизни, примеров своего, людей своего пола, то встреча с представителем противоположного пола, она как вот некая вишенка на торте, которая придает завершенность какому-то самовосприятию, образу, отношениям, но будет не хватать некой базы все равно. Как ты считаешь, что касается преподавания, что касается чувствования себя, как мужчина, как женщина, может ли человек не своего пола обучать студентов, учеников, ну, противоположного пола? То есть мужчина может ли научить чему-то женщин и наоборот?
Чему-то может. Ну, Люб, ты на самом деле фактически сама ответила на этот вопрос. На самом деле вопрос очень хороший. Ты знаешь, мне никогда не нравилось преподавать одной. Хотя мне пришлось первое время, конечно, преподавать одной, потому что, собственно, а с кем еще? Никого не было. У нас была такая первая моя пара, вот мы преподавали с Катей Коптеловой. Фактически где-то около 4 лет мы преподавали вместе. И, естественно, я вела мужскую партию, Катя вела женскую партию. Во-первых, у меня не было партнера какого-то, как мне казалось, достойного. Я вела, я приглашала кого-то на семинары. Одно время я вела с немцем Матиас Бойтлер. В самом-самом начале, потому что я поняла, что там не хватает базового курса. Что я хочу сказать? То есть я очень долго вела мужскую партию. До сих пор я ее веду, несмотря на то, что я потом после Кати мы преподавали с Димой Майоровым. И после мы стали, собственно, преподавать сразу с Сережей. Но вначале он мне очень долгое время ассистировал, потому что его знания еще были маленькие. Плюс он не преподаватель, не был преподавателем. И вначале он, в принципе, не мог говорить очень долгое время. Сейчас он уже, конечно, спокойно говорит и объясняет, и так далее, и так далее. И поэтому, ты знаешь, честно говоря, я даже никогда не задумывалась на эту тему. То, что ты сейчас сказала, мне даже вот было любопытно, потому что какая-то такая версия очень интересная. Вот так, если, наверное, инстинктивно, почему мне хотелось всегда преподавать с мужчиной все-таки? Потому что действительно есть несколько аспектов обучения. Во-первых, начнем так вот, если сразу поделить людей, ну вот грубо такая форма. Есть люди, которые воспринимают через тело, есть люди, которые воспринимают через голову. Через голову, кстати, воспринимает большинство, вот у нас конкретно, мне кажется, в России. Ну или там половина на половину, неважно. То есть объяснять надо немножко по-разному. Те люди, которые воспринимают телом, для них очень важно наглядное обучение. Они должны видеть мужчину, женщину. А те, кто воспринимает через голову, они могут воспринимать меня как лидера гораздо легче, чем те, которые наоборот. Поэтому я считаю, что все-таки мужчина должен присутствовать. Пусть даже, неважно, он может показывать даже хуже, чем я, все равно мужчины смотрят на мужчину, смотрят, как он двигается, они его воспринимают как лидера. Меня нет, они меня воспринимают через голову, вот в большинстве своем. Даже Серега мне сказал, ты, говорит, так много объясняешь, часто подробно, уже слишком много информации, все там по полочкам раскладываешь. Очень часто людям достаточно просто им показать, очень хорошо показать, внятно. И это действительно так. Вот заметьте, иногда аргентинцы показывают, объясняют, и вот мы так говорим, ой, они нам не все рассказали, не все подробности. Ну так, что-то рассказали, но не до конца. Это я очень от многих людей слышу и от многих преподавателей. Да, с одной стороны, да. А с другой стороны, они просто красиво показали шаг, красиво прошлись. Мы все увидели, вот эту осанку, вот этот кошачий шаг. Мы увидели эмоцию, да, вот увидели какую-то гармонию в танце. Это дает не меньше. Поэтому тут вот действительно, тут надо смотреть, во-первых, кто как воспринимает и все-таки дозировать. Но что касается того, мужчины дают для женскую технику. Я знаю кучу примеров, когда кто-то заболевал из девушек-преподавательниц, и нужно идти на урок женской техники, партнер заменял. И многие девчонки бывали счастливы, когда мужчина приходил и проводил урок женской техники, и наоборот, и меньше, ну, бывало, вот у меня так бывало. И потому что действительно возникает какая-то изюминка, вишенка, перчинка, какой-то новый взгляд. Я считаю, что это очень здорово. Это периодически нужно делать. Ну, может быть, это не обязательно делать каждый раз, но я считаю, что, например, хороший мужчина, который давно занимается танго, у него хорошая техника, хорошо подвешенный язык, есть чувство юмора, он может женщинам дать очень много. На урок женской техники. Я вот знаю, что Серега Мага ведет женскую технику. Я уверена, он делает прекрасно. А я помню, как-то я пыталась сделать несколько курсов по мужской технике. Ты знаешь, не пошло. Я знаю, что я много могу дать, но не воспринимают. Хотя мужчины с удовольствием приходили на мои уроки женской техники. Некоторые прям вот ходили, прям проходили целые курсы. Причем даже не обязательно из моей школы, из танго Москвы приходили.
Интересно.
Но ты права, действительно, можно научить танцевать, но какие-то вещи именно психологии мужчины мы не можем дать, как женщины, лидеры. Я вспоминаю сейчас просто буквально маленькую историю. Мы с Катей Коптеловой пошли, это первый наш семинар у Эстебана Морено, Клаудии Кодыги организованный в Санкт-Петербурге, Эли Малишевской. Это было 100 лет назад, там, 2002 или 2003 год. Мы, как такая женская пара, всегда вызывали умиление тех первых преподавателей, которые к нам приезжали. И они к нам очень много подходили, общались и танцевали с нами. И я помню Эстебан, я что-то там не понимала, как там вести какой-то или поворот, или еще что-то. Он ко мне подошел, значит, показал мне, как его делать, потом, значит, добился, чтобы я его провела, и чтобы провела правильно. А потом подошел ко мне в какой-то момент, когда мы с Катей там уже это все делали, подошел и говорит, и все равно я тебе хочу сказать, что ты можешь это станцевать, но ты не мужчина. И танцевать танго как мужчина ты не будешь.
Забавный случай, на мой взгляд.
Но я считаю, что это правда. В итоге вот сейчас я могу сказать, что это так.
Мне кажется, это и не нужно.
Тем более, вот зная, как ты танцуешь, например, когда там, ты меня приглашала, я не танцую с тобой, как с мужчиной, а танцую с девушкой, которая прекрасно танцует всю партию. Ну, в смысле, лидерскую партию.
На мой взгляд, это тоже лишнее, стараться танцевать именно как мужчина, а не пытаться научиться танцевать как ты сам. Спасибо, интересная история. Такой вопрос простой. Скажи, зачем ты танцуешь?
Ты знаешь, это сложно как-то вот так вот сказать. В принципе, я просто очень люблю танцевать. И из всех танцев, которые я вообще училась и танцевала, больше всего мне нравится аргентинское танго. Я, наверное, наиболее полно могу выразить себя в этом виде танца. Мне не нравится танцевать одной, мне нравится танцевать в паре. Я очень люблю эту музыку, хотя иногда она мне так достает, мне так надоедает. Такое ощущение, что я уже все танго слышала, которые я танцую. Тем не менее, иногда она так ложится на душу, что я могу как бы действительно выразить, прожить кусочек жизни, такой маленькой танго-жизни, вот в этом музыкальном отрывке с другим человеком, побеседовав с ним и почувствовать свое тело, что оно живое, что оно откликается на импульсы другого человека, что мы с ним вместе, вот с этим другим человеком, с музыкой, проживаем кусочек творческой жизни. Для меня это просто прекрасно. Я не говорю сейчас о чем-то другом. У меня сейчас уже почти нет танцев, которые соблазняющие. У меня бывали такие танцы раньше, и это тоже безумно приятно. Сейчас этого почти нет, потому что, во-первых, мы редко ездим. Я танцую в основном с Серегой, с другими людьми, которых я знаю очень хорошо. Поэтому вот этот аспект танго фактически ушел. С аргентинцами я танцую фактически очень мало. Но я думаю, что если там, например, куда-то поехать, желательно одной, то можно и этот аспект тоже прочувствовать. Он тоже очень приятный, такой момент авантюры, некой такой истории флирта. Тоже красиво.
Отлично. И напоследок, что бы ты могла посоветовать девушкам, жалующимся на недостаточное количество приглашений? Такая вот злободневная тема.
Сложно это сказать. Ну так, я не могу сказать, учиться танцевать лидерскую партию. Нужно что-то делать, чтобы не просиживать, не ждать. Что-то нужно делать. Я не знаю, что меняться, общаться и при этом быть, оставаться самими собой. Но если что-то не идет здесь, стопорит здесь, куда-то поехать, посоветоваться с другими девушками более опытными, куда съездить, где можно потанцевать, немножко обрести уверенность, другой взгляд, может быть. Учиться не скучать, учиться быть интересными самим себе. Я не знаю, мне кажется, к этому надо отнестись как-то в какой-то момент. Если это, например, в начале, вот ты приходишь, и тебя не приглашают. Ну, вначале, понятно, там плохой уровень, да, еще нет уровня. Но вот ты постепенно карабкаешься, там учишься, карабкаешься, надо учиться. Тут же не только социальность, тут еще и уровень танцевания. Вот как-то вот это вот все наращивать. Не нужно, мне кажется, добиваться вхождения в статусную тусовку. Это не обязательно для того, чтобы, в принципе, начать хорошо танцевать. Мне кажется, если человек, в принципе, медленно знакомится, не надо себя насиловать, надо в своем темпе двигаться, постепенно обретать, может быть, сначала подружек на мелонге, ну, таких танго-подружек, каких-то людей, которых ты знаешь. Может быть, медленно, но подчас это будет вернее. Эти люди в итоге станут хорошими друзьями на много лет, чем пытаться нахрапом влезть с помощью исключительно частных уроков, знакомством со статусными людьми. Я вот, например, сама интроверт в чем-то, вот во всяком случае, по поводу приглашений. Я помню, например, когда мои поездки в Буэнос-Айрес, там я не обладаю какой-то исключительной внешностью, там возраст у меня уже тоже такой вполне, там, не 20 лет. И когда приезжаешь в Буэнос-Айрес, я не замечаю в первое время, что на меня там бросаются лучшие партнеры и начинают меня, так сказать, усиленно приглашать. Даже подчас наоборот, когда если кто-то там приглашает, ты думаешь, блин, а что он тебя приглашает? Потому что ты организатор танго, первые годы там еще же было не так много организаторов. и тебя быстро вычисляют. И начинаешь сомневаться, зачем он тебя пригласил. В итоге люди меня начинали приглашать где-то в конце первого месяца. Действительно, какие-то симпатичные люди, хорошие танцоры. Я очень медленно всегда входила, но и не торопилась. Я просто знаю за собой эту черту. Я не полезу там общаться, с кем-то целоваться, нахрапом садиться за чей-то стол. Мне это тяжело и морально тяжело. Но зато потом те, кто... Мы знакомились случайно, никто нас не знакомил. Вот эти вот знакомства были очень естественными. И весь второй месяц, который я находилась в Аргентине, я уже получала прекрасные танцы и отличное общение. И все это было очень гармонично, естественно и спокойно. Я могу посоветовать такой путь девушкам, которые... такого же рода, как я, спокойная и медленная. А вот те, кто более активные, более быстрые, более энергичные, у них свой путь. Честно говоря, не знаю, что им советовать. Следовать за своим сердцем.
Я думаю, прекрасный совет. Уверена, что он поможет любому человеку в его жизни. Валя, спасибо тебе огромное. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты нашла время так поздно. Но все равно пообщаться. Мне лично было очень интересно с тобой разговаривать. Я узнала много нового про тебя, в частности. Много необычного.
Да, слушай, мне очень тоже было приятно пообщаться. Ты задавала прекрасные вопросы, интересные. Некоторые меня совсем запутало. Я вдруг поняла, что я на эту тему или мало думала, или мало знаю. И здорово сама на них тоже отвечала. Такое необычное мнение. Спасибо тебе.
Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня я разговаривала с прекрасным педагогом, преподавателем аргентинского танго, руководителем своей танго-школы Casa del Tango, хореографом Валентиной Устиновой. До новых встреч!